Благодарим Тебя, что Ты здесь с нами. Благодарим Тебя, Дух Святой, за могущество и славу Твою среди народа Твоего. Да будет благословена милость Твоя, да обновится святое помазание Твое. Позволь нам сегодня погрузиться в Твои божественные глаголы и раствориться в них. Позволь сегодня преклониться и поклониться пред Тобою, ибо Ты достоин нашего поклонения. Мы любим глаголы Твои, и мы припали к ним. Да будет разум наш отверз, да расширятся границы и горизонты нашего разума согласно Твоего неизменного глагола. Позволь нам подняться на вершины для нас недосягаемые, и да будут благословены святые Твои во имя Иисуса Христа. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
С небес смотрю я на эту землю и вижу много зла и бед. В жизни злой проказ и след. Я вижу, как рыдает мать над умирающим ребенком. Я вижу, как страдают души. Губит лютым волком. Но я не хочу, чтобы ты страдал. Но я не желаю видеть слезы на твоих ресницах. Я не хочу, чтобы несчастье слез. Остался в жизнях и на любимых лицах. Ты дорог, многоценен для меня. Тебя храню я, как зеницу ока. Проклятие бич понес я за тебя. Всегда с тобой, тебе не одиноко. Я вижу, как тяжелый камень, печаль тебя так сильно давит. Я утешитель, мое слово. Скорбей тебя избави. Я вижу, как в молитве тихо ты руки к небу простираешь. Я слышу, как меня ты просишь послать защиту, умоляешь. Но я не хочу, чтобы ты нуждался и думал, что не слышу я тебя. Я не желаю, чтобы ты боялся. Давно 2000 уж лет. Тебе.
Книга Судей, глава 16, с 4 стиха. После того, речь идет о Самсоне, полюбил он одну женщину, жившую на долине Сарек, имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: «Уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его. А мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра». И сказала Далида Самсону: «Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Самсон сказал ей: «Если свяжут меня с семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди». И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у ней в спальне. И сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и не узнана сила его. И сказала Далида Самсону: «Вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя?» Он сказал ей: «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Далида взяла новые веревки и связала его, и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Между тем один скрытно сидел в спальне, и сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону: «Вот ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя?» Он сказал ей: «Если ты воткнешь 7 кос головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем к ткальной колоде», и прикрепила их к колоде, и сказала ему: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. И сказала ему Далида: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите, теперь он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленах своих, и призвала человека, и велела ему остричь семь коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Также и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце их, сказали: «Позовите Самсона, пусть он позабавит нас». И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь. О Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои». И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правой рукою своею, а в другой левою. И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами». И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его и весь дом отца его, и взяли его, и пошли и похоронили его между Цорою и Эстаолом в гробе Маноя отца его. Он был судьею Израиля 20 лет. Как будто бы печальная история, навевающая некоторую грусть. Но на самом деле это триумф. Мы это увидим сейчас. Самсон, снова хочу напомнить нам, это соборный прообраз церкви Иисуса Христа, его невесты, а также и самого Иисуса Христа. Поэтому в его действиях мы будем открывать то, что скрыто в истории народа Божьего. Слово Божье, как я говорил ранее, не поставило ему в грех и в укор то, что он имел связь с этими языческими женщинами. С первой он имел, и Слово Божие не поставило ему в укор. Он имел дело с блудницей, и Слово Божие не поставило ему в укор. Наоборот, мы увидели за этой блудницей церковь Иисуса Христа, которую он пришел и спас, которая по отношению к Богу была блудницей, потому что поклонялась иным богам. Но он пришел и сорвал ворота Газы. Именно власть и совет ада были уничтожены. Теперь, с другой стороны, нам показывает Слово Божие церковь Иисуса Христа. Мы рассмотрели ее, когда она пришла как блудница, покаялась и стала его женою. Теперь мы увидели, как он вошел к другой женщине и полюбил ее. Она жила в долине Сорек. Я как-то уже говорил вам об этом и посвящал несколько проповедей, насколько я помню. Но тем не менее я хочу вспомнить об этой долине. Долина Сорек – это виноградная лоза. Эта долина была, в которой выращивался виноград, и там именно давили вино, вырабатывали вино. Это была особая долина, и эта женщина жила в этой долине. Это говорит о каком-то очень удивительном и чудном прообразе, который, с одной стороны, очень прекрасный, но с другой стороны, имеет лезвие с двух сторон и очень опасен, если неправильно им пользоваться. Речь идет о исполнении Духом Святым, которое касается наших эмоций и наших чувств. Вы знаете, владельцы филистимские, которые пришли к Далиде, их было всего 5, их не было больше. Когда вы будете изучать Библию, вы узнаете, что там было 5 владельцев филистимских. И эти 5 владельцев филистимских пришли к Далиде. И почему-то сердце Далиды склонилось на сторону владельцев филистимских. Это говорит о том, что Далида была скорее ближе к этим владельцам филистимским, нежели к Самсону, который является прототипом духовного человека. А 5 владельцев филистимских являются 5 чувствами человека, которые есть у него, и они говорят о душе человека, о его душевной сути. Это одно и то же лицо. И духовный человек, и ветхий человек. Теперь соедините Далиду и Самсона вместе, потому что Слово Божие говорит, когда мужчина соединяется с женщиной в этом интимном союзе, то они составляют, согласно Писанию, одно тело. И Самсон полюбил ее. Очень опасно, когда духовный человек начинает увлекаться этим эмоциональным исполнением. Очень опасно. И все те церкви, которые увлеклись именно вот таким духовным, будем говорить, прекрасным исполнением Духа Святого и оставили Слово Божие в стороне, то они все попадают в обольщение. Нету ни одного человека, ни одной церкви, которые бы начали увлекаться духовными проявлениями, сверхъестественными проявлениями, идущими свыше от Духа Святого, чтобы они остались в истине. Слово Божие стоит выше этих проявлений, и вы нигде не увидите, что исполнение Духом Святым, то есть эмоциональное исполнение, духовное проявление поставлены выше написанного Слова Божия. Вот ты возвысил Слово Свое выше всякого имени Своего. Сегодня христианство болезненно желает и ищет сверхъестественных явлений. И, конечно же, когда оно наконец-то до них доходит, то оно просто влюбляется в них. И здесь нужно быть очень осторожным. Вы можете полюбить. Самсон полюбил, в этом не было греха. Но нельзя было любить до такой степени, чтобы открыть там, где скрывается принцип веры. Вера не ходит эмоциями, и вера не зависит от исполнения, сверхъестественного исполнения. Его может и не быть, но вера будет действовать. Когда Иисус был в Гефсимании, он не испытывал вот этой долины и этой виноградной лозы. Вы обратите внимание, мы с вами проходили, когда священникам запрещалось прикасаться к виноградной лозе. Почему? Потому что когда начинается сверхъестественное проявление, вы прекращаете двигаться верою. Вы прекращаете двигаться верою, и вы начинаете двигаться сверхъестественными проявлениями, исходящими со сверхъестественной области. Я знал одного мужа, то есть лично так не знал, но я знал его через его книги, его писания. И он повествует о себе. Он двигался все время верою. Через него Бог произвел великое пробуждение в Уэльсе. И он двигался верою, и однажды он видел иногда видения и откровения Божие, но он никогда на них не полагался и никогда из них не исходил. Он их принимал, но он всегда их контролировал Словом Божиим. Но вот однажды ему явилось видение и явилась какая-то цифра. И он подумал, что это за цифра. Не обращая внимания так на эту цифру, после служения он узнал, что число людей, которые покаялись, соответствует этой цифре, которую он увидел. Потом он увидел опять цифру и опять покаялось столько. И он стал увлекаться этим, он стал желать численного превосходства. Раньше он не обращал внимания, сколько людей приходит к Богу, сколько человек, но теперь он стал обращать внимание на численность. Потом последовали другие видения, и он принимал их как от Господа. Но потом, когда он однажды уединился в молитве, Дух Святой ему открыл, что это был момент, когда он сходил с путей веры на путь видения. Ведение и видение есть, между ними существует большая разница. Христиане, которые хотят, чтобы Бог им что-то открыл и сказал, если Слово Божие не открыло вам, только тогда вы можете обращаться к сверхъестественному откровению. Но если Слово Божие открывает вам, как нужно действовать, и вы игнорируете его и обращаетесь к сверхъестественному откровению, которое вполне может прийти и подтверждать это Слово, то есть свидетельствовать, да, это так. Слово Божие может утверждать знамение, но знамение не может утверждать Слово Божие. оно подкрепляет, что это действительно так, что вы Слово Божие говорите, но оно не выше это знамение самого Слова Божия. И Дух Святой открыл ему, что это были видения от дьявола, и они были правильными. Эти видения были правильными, точными, но сатана знает некоторые вещи. Поэтому здесь говорится о том, как церковь уклонится в эти сверхъестественные проявления, о которых сказано. Иисус сказал: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и многих прельстят». В последнее время обольщение придет со сверхъестественной области лавиной. И вы знаете, эти проявления вызовут и вызвали новое, неведомое для христианства течение, которое сегодня называется харизматией. Я не против харизматии, как я всегда говорю, потому что истинная харизма – это греческое слово, это практика даров Духа Святого. Но какая практика? То есть они стали называть себя харизматами, потому что именно у них эта практика такая, как нет ни в какой деноминации. Пятидесятничество не обладает тем, чем обладают харизматы. То есть, конечно, я не имею в виду харизматов танцующих и прыгающих, я имею в виду тех харизматов, которые действительно практикуют дары Духа Святого. Они видят видение и откровение, у них сверхъестественное наполнение, они чувствуют это наполнение. Их служение происходит всегда под каким-то электрическим таким напряжением, и приходя к ним в служение, вы прямо чувствуете сверхъестественную силу. И вы отмечаете: да, здесь Господь. Вы понимаете, что Господь может быть и там, где вы можете и не чувствовать этой сверхъестественной силы. Вы можете ее не чувствовать, но тем не менее Он будет там. Когда вы чувствуете сверхъестественную силу, вы прекращаете двигаться верою. Это не путь веры. Единственный путь веры, когда вы не чувствуете, потому что мы ходим верою, а не видением. Никогда мы чувствуем, тогда легко идти. Вы знаете, что легко идти, если вы чувствуете. Вы говорите: да, я вижу, я чувствую, здесь Господь. Вы готовы отдать жизнь, но попробуйте отдать жизнь, когда вы ничего не чувствуете, и когда вокруг вас одни демоны, и чувствуете вы обратное. И когда Слово Божие говорит, что вот ты такой и такой, ты праведный, ты святой, и у тебя есть право на то и на то, а все демоны окружают тебя, ты чувствуешь в себе позывы греха, ты чувствуешь отраву, бездну, и все демоны кричат: но ты не спасен, и чтобы иметь спасение, надо, чтобы внутри было чувство свободы, чтобы ангелы Божии пели у тебя в разуме, а не демоны кричали к тебе. Но Христу кричали все демоны: ты не воскреснешь, ты не воскреснешь. Он говорил: воскресну в третий день. По Писанию сатана воскресну. Он говорил: не воскреснешь, я убью тебя, и ты не воскреснешь. Он говорил: воскресну в третий день по Писанию. Он говорил об этом, но он не просто говорил. Слово Божие говорит, он сильным воплем, со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. Он кричал к Богу и говорил: Боже, я верю, что ты исполнишь свое слово о мне. Он кричал даже тогда, когда был убит и вышел из тела и погрузился в глубины преисподней в сердце земли. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Потряслась и всколебалась вселенная, и дрогнули основания ее. Ибо разгневался Бог, дым поднялся от гнева его, горячие угли сыпались от него. Он воссел на херувимах и полетел, и понесся на крыльях ветра. Зачем? Иисус продолжал вопиять там 3 дня и 3 ночи в аду. Никакой проповеди там не было, потому что в том аду проповедь не нужна. Проповедь нужна была в аду, где Ной строил ковчег. Там написано, он сходил прежде в преисподние места земли, в одни Ноя во время строения ковчега, и эти преисподние места земли были люди живые во плоти, но мертвые для Бога, для которых стук молота, проповедь Ноя ничего не значили. И все демоны были здесь, на поверхности, потому что люди их приняли. Осталась единственная семья проповедника правды, которая сопротивлялась этому. И поэтому через Ноя была проповедь, через Ноя. Речь идет тем духом, которым Иисус вознес себя на древо, тем самым духом он ранее сходил в преисподние места земли в одни Ноя, в одни строения ковчега. Вот когда это было. И там не было в аду, когда Иисус спустился в проповеди. Он туда спустился как грешник, который взял на себя мой грех и ваш грех. И здесь говорится: потряслась земля. Потому что Бог разгневался, и Он пришел и воскресил его. Он сказал: «Я воскресну». Он не чувствовал, он шел верою. Были времена, когда он наполнялся силою Святого Духа, и благодать Божия была на нем, и все приходили в восторг. Это была долина Сарек. Это была та долина. Но он был Назарей Божий. То, что произошло с Самсоном, произошло с Иисусом. Дело в том, что под этой женщиной, долиной Сарек, тоже выступает церковь. И ему нужно было спасти ее. Конечно, все проповедники, говоря на Самсона, указывают: берегитесь. Берегитесь, чтобы вас не обрили, как обрили Самсона. Что такое Назарей Божий? Что такое носить волосы, чтобы бритва не касалась? Для мужчины это было бесчестием. Значит, он носил бесчестие на своей голове. Это было бесчестие. Когда это бесчестие было убрано с его головы, тогда пришла слепота, и он попал в рабство. Он был закован двумя медными цепями и написано «молол» в доме узников. Его заковали. Было такое большое, как бы коромысло деревянное, которое вращало верхний жернов по нижнему жернову, громадный большой жернов, куда сыпалось зерно и мололась мука для филистимлян. Его привязали, приковали и погоняли сзади кнутом, и он ходил целый день вокруг и молол в доме узников. Здесь Слово Божие говорит, когда человек увлекается сверхъестественными проявлениями, что с ним будет, и потом я снова перейду к Иисусу. Что с ним будет, когда он отвергает путь веры, то есть отвергает его, ставит его на второстепенное место, а исполнение и сверхъестественное явление на первостепенное место. Мы не должны отрицать долину Сарек и долиду саму. В этом нет никакого греха, но запомните, долида имеет связь. Душевность, она имеет связь с этими пятью чувствами. Вы хотите видеть, вы хотите слышать. Я хочу видеть, как больные исцеляются. Я хочу слышать. То есть вот что желает душа. Но жить по Слову Божьему среди распада и разврата, когда демоны вокруг воют, хочешь ли ты жить такой жизнью, жизнью веры, подвиг веры, быть прославленным в вере. Немногие христиане хотят идти этим путем, и сегодня говорят, если там Бог, то там должно проявляться чудо. Самое великое чудо, когда вы остаетесь какое-то время, и этих чудес нет, а вы не идете в грех, не падаете. Самое большое чудо, когда человек может противиться греху. Самое большое чудо, когда он может сказать демонам в Гефсиманском саду, я в третий день воскресну. Я имею обетование, что я не буду все время здесь, и демоны не будут все время окружать меня. Я верю, что однажды придут ангелы, и я услышу ангельское пение вокруг себя. Вот что говорит вера. Она свидетельствует о том, что Слово Божие говорит, это принадлежит тебе. Но когда оно будет принадлежать? Итак, Самсон двигался дальше. Он больше не мог, он скрывает эту тайну, как я сказал, назарейство. Что означают волоса на голове Самсона? Волоса, как у женщины. Это было его покрывало, которое его покрывало. Это являлось его истинным покрывалом. Я понимаю испорченный вкус из сердца человека, который не готов платить цену настоящей святости, готов закутаться какую-нибудь косынку и говорить «это покрывало». Хорошо, у женщины это покрывало, а у тебя какое покрывало? Ты скажешь, что твое покрывало Христос, а ее покрывало обыкновенная косынка? Или ее слава обыкновенная косынка? Разве ты не знаешь, что иудеи, евреи, мужчины имели покрывало на своей голове, и это покрывало являлось велелепной красотой, величественной красотой пред Богом? И без этого покрывала они не могли входить во святилище. Это была слава Божия. И Слово Божие говорит, потому прославится Отец ваш Небесный, когда вы принесете много плода. То есть, когда у вас будут вот такие большие длинные волосы в духе. Вот тогда вы принесете много плода. И женская прическа свидетельствует об этой славе. Именно женская прическа. И Павел, указывая на нее, говорит, что жена имеет естественное покрывало. И если она стрижется или бреется, то сама природа учит, что это бесчестие для нее. Сатана сегодня бесчестил женщину, сделал так, что для женщины чем короче волос, тем лучше. Но раньше я изучал историю славян. Если славянскую девушку изнасилуют, она не заканчивала жизнь самоубийством, но если ей обрежут косу, это все. Она может броситься в колодец, залезть на крышу и броситься и разбиться. Для нее это было крайней формой бесчестия – обрезать волосы. То есть среди народа, культуры народа существовала эта женская честь. И апостол Павел говорит, он не говорит, что обрезать. То есть вы можете это делать, но вы должны знать меру. И Павел, просто говоря о естественном покрывале жены, переходит на сверхъестественное покрывало, показывая, что такое покрывало может являться властью для ангелов. Плод духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Вот что было у Самсона. Почему он обладал такой силой? Он не пил вина. Он не прикасался к вину, и бритва не касалась его головы. Но теперь он прикоснулся к вину. Он прикоснулся только в другом, в высшем смысле слова. Он стал жить в долине Сорек. Она ему понравилась. И она выведала его сердце. И он раскрыл ей все сердце свое. И обратите внимание, у нее постоянно сидел человек в спальне, скрыто. От филистимлян. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне. Христиане, увлекающиеся сверхъестественными проявлениями. Запомните, как бы вам Господь ни говорил через эти проявления, в это время скрытно в вашей спальне, когда вы имеете общение с Богом, находится филистимлянин. И стережет, как только вы дадите перевес в эти откровения, он моментально выскочит, чтобы убить вас. Но всякий раз тайна Самсона не была раскрыта, у него было покрывало на голове, плод духа. Я обращал внимание на людей, которые начинают увлекаться сверхъестественными проявлениями, их характер начинает и изменяться. Дары духа и плод духа – это разные вещи. Дары духа не воспитывают плод. Они воспитывают без пути веры, они воспитывают тщеславие и гордость. Я помню одну старицу в детстве, она возмущалась на пастора, который пришел и ее обличил. Это был благословенный человек, благословенный муж Божий, насколько я помню. Но помню, как она возмущалась и говорила. Я был ребенком, мне было лет 12, она говорила, какое право он имеет мне говорить, что вот это вот так нужно делать, а не так. Да я ангелов в видении видела. А он не видит видений, приходит учить меня. И я правда думал, да, ну почему брат-пастор так поступает с этой старицей? Ведь она, ну выше его, она видение видит. Я тоже полагал как-то, что человек, видящий видение, является гораздо выше человека, который их не видит. Оказывается, видение видел и Навуходоносор, и видение видели другие фараоны, и это были от Бога видения, но они не были выше Иосифа. Фараон не был выше Иосифа, Навуходоносор, царь халдейский, не был выше Даниила, Авимелех, филистимский царь, не был выше Авраама. Вы скажете, Авраам тоже видел, но Авимелех тоже видел. Я хочу показать, что люди, которые видят видение от Бога, это не ставит их на ступеньку выше. Они сами должны быть очень осторожными, как только не думают, мне Господь показал. Господь показал видение, но толковал их Иосиф. Господь показал видение, но толковал его Даниил. То есть Бог дает толкование, Бог дает мудрость, мы должны следовать Слову Божию. Жить по Слову – это жить верою. Все время один будет скрытно сидеть, запомните. Вот почему я сказал, сегодняшняя харизматия – это опасность, когда сверхъестественные проявления захлестнули церковь, и они стали жить не на почве и не на основании Слова Божия, а на основании откровений, которые точно так же стали уводить от Слова Божия. Если мы отвергнем откровения, сверхъестественные откровения, мы попадаем в скептицизм. Мы тоже начинаем убирать Слово Божие, трактуя его интеллектуально, и наши интеллектуальные трактовки точно так же отводят нас от Слова Божия. Без откровения свыше, вот без этого исполнения Духом Святым народ не обуздан. Нужно и то, нужно другое, нужно божественное равновесие, но и нужна мера, чтобы Слово Божие стояло впереди и в то же время не отвергать сверхъестественные откровения. И когда люди их отвергли, вы увидите, вы на своих глазах будете видеть. Я видел выдавливание Духа. Вы тоже, наверное, видели, когда люди дошли до такой степени в откровениях, и они это делают искренне. Они смотрят на нас с глубоким сожалением, что мы мертвые, формальные христиане, не понимаем их исполнения, когда они 2 часа могут одну и ту же фразу вертеть, как пластинка какая-то испорченная, и вдруг на них сходит эта сила. Вы знаете, что согласно Писанию, нигде нету в Писании, чтобы Бога славословили одним словом 2 часа. полчаса. Читайте гимны Давида, эти возвышенные пророческие изречения. Как он разнообразит, как разноцветная одежда. Но признак харизматии, для того, чтобы исполниться, эта сила пришла, они начинают несколько слов, несколько предложений варьировать, и все время он царь царей, он царь царей, он царь царей, он царь царей. И начинается барабанный бой сильнее, ритм сильнее. Там уже чисто сатаной пахнет все, но они уже ничего не слышат. Левий звали его, знаменитый маг. Он сказал, самая лучшая сфера для открытия оккультных сил, чтобы человек открыл себя оккультным силам, это повторять одну и ту же фразу. Не имеет значения, какая это фраза. Это будет фраза «Кровь Христа» или «Иисус», не имеет значения. Но когда вы ее повторяете, повторяете однотонно, вы в это время выхолащиваетесь, ваш внутренний человек опустошается, и вы готовы, вы открыты для оккультных сил. Он учил оккультистов, людей, каким образом соединиться с сатаною. Их никто не учил, но каким путем они к этому пришли. И когда я предлагаю им, они выкинули сборники. Они сказали, мы никогда не будем петь со сборников. Песню, которую мы пели, они издеваются над этими песнями сейчас и поют на концертах эту песню, издеваясь над этой песней. Верю я, в растяжку вышли такие распоясанные концерты. У меня нет сегодня листочка здесь, я хотел показать вам этот листочек. Концерт состоится в субботу, рождественский, 21 декабря в Нью-Хоп, Community Church. Будут выступать профессиональные христианские группы и солисты. Вход $10. Там вы познакомитесь за чашкой кофе друг с другом. И потом заплатите по 6, по 7, по $10 за 30-минутную кассету с рок-христианскими песнями. Нужно положить предел этому безумию. Нужно положить предел. И пастора молчат. Я молюсь, чтобы Бог открыл делателям, чтобы они сказали в церкви своей, не ходить туда, это бездна, это грех. Профессиональные группы. Вы знаете, что такое профессиональная группа? Это их профессия, они вообще ушли от церкви. Они независимо от церкви делают концерты. Зачем они их делают? Чтобы заработать. Эти филистимские владельцы принесли серебро и сказали, мы тебе дадим серебро. Вы знаете, они продаются. Это сверхъестественное проявление, продажное проявление. И если нету даров, дух, то есть плодов Духа Святого, плода, вот этого покрывала, вы полностью пропали. Вот почему в это последнее время весьма опасно стало. Появилось очень много лжепророков и пророков. И, как я говорил, почему-то, если бы была бы газета или журнал, чтобы оповещать, такой-то и такой-то пророк повесился. Вот за эти полгода 4 пророка повесилось, знаменитых пророка, то есть вот здесь, на нашем побережье, которые убили не одну душу своими пророчествами, пророчество им зло. Слово Божие говорит, что если Дух Святой начинает действовать, он будет говорить в утешение, назидание. Будущее возвещать, но он не будет запугивать вас. Если нужно запугивать, я буду читать Слово Божие. И вы будете слушать его, и придет страх от Слова. Бог хотел, чтобы суд приходил от Слова Божьего. А утешение приходило от пророчества. Пророчество дано в утешение, назидание. Чтобы мы утешались, чтобы мы назидали, чтобы мы возрастали. Но никого не будет запугивать. Сегодня же эти пророчества запугивают. Если это не так, то это вот так. Если это не так, то это вот так. И, конечно же, в нашу среду попадают такие пророки. Иногда я пытался их лечить. Думаю, будут слушать Слово Божие. Но сатана их выгонял. Они ходили вон там по паркингу и говорили, Бог мне открыл. Они не хотели здесь сидеть. Они хотели разлагать хор, они приходили в хор, но у них постоянно были откровения. И эти откровения всегда были запугивающими. Бог показал, и бедный человек пугается, что ему Бог показал. Вы знаете, очень плохое о вас открыто откровение. Бог не занимается этим. Церковь, Бог не занимается этим, чтобы запугивать тебя. Если ты хочешь знать, какое откровение Бог открыл о тебе, Он сказал, твоя судьба в моей руке, и из моей руки тебя никто не похитит. Никто не похитит. Он сказал, грехов твоих и беззаконий не вспомяну более. Я прощаю один раз и прощаю навсегда, вычеркивая из своей памяти твой грех. У тебя он остается в памяти, потому что в это время, когда сатана говорит Богу о твоем грехе, который Бог простил, в это время он и тебе говорит в твоем разуме. Ты должен это знать. Бог в это время говорит дьяволу: ты лжец, в моей книге нет. Чисто, а мы-то кровью настолько, что даже в памяти нет. Что же вы должны делать в это время? Вы в это время должны говорить: жив Господь, твердыня моя, я омыт кровью Христа, отойди от меня, сатана. И это напоминание дьявола в вашем уме должно побудить вас к словословию и восхвалению Бога. Благодарю тебя, Отче неба и земли, что ты облег меня в ризы спасения и избавил меня. Вот что оно должно говорить для нас. Теперь я хочу продвинуться дальше. Я мог бы говорить об этом еще и еще. Я не осуждаю моих братьев и сестер, которые называют себя харизматами, либеральными, либо воинствующими, не имеет значения. Можно называться харизматами, но все-таки там будет истинное течение, и Слово Божие будет на первом месте, и духовные проявления будут на своем. Все будет зависеть от того, насколько вождь, стоящий впереди, отдает предпочтение тому или другому. Повторяю, сами танцы и хлопание в ладоши или еще что-то не является харизмой. Это реакция человеческого естества на силу Божию. Каждый человек реагирует по-разному. Но мы можем сказать: пожалуйста, можете реагировать так, как реагирую я, подражайте мне. Но вы все индивидуумы. Один прыгает, другой в это время хлопает в ладоши, третий куда-то бежит, вот, что-то делает, какие-то гримасы. Но тем не менее, это не является дарованием, это просто моя реакция. И это не есть харизма. Харизма – это то, когда мы практикуем сверхъестественные дары Духа Святого. Что же произошло дальше, когда плод Духа был устранен? Он всегда выходил, а от этого плода и исходила сила победы над искушением. Сила измененного характера будет уничтожать дьявола, и вы будете побеждать искушение. Если вы будете творить чудеса и знамения, а любви не будете иметь, то вы ничто, и я ничто. Мы тогда будем медь звенящая и кимвал звучащий. Потому что нету любви, нету плода. А у нас есть. Вы скажете: неужели Бог может проявлять дарования свои? Может и проявлял. Апостол Павел обращался к церкви в Коринфах. Вы не имеете недостатка ни в каком даровании. И однако, братья, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Младенцы увлекаются всяким ветром учения. И чтобы мы не увлекались всяким ветром учения, мы должны доверяться не дарам духовным Духа Святого, а живым дарам, которых Бог поставил в церкви, пасти церковь. Слово Божие говорит: есть большие дары. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший. И большие дары – это апостолы, Бог их дал. Апостолы, пророки, учителя. Вот кому он дал. Вот это большие дары, которые приведут церковь к высоте, к назиданию в полную меру возраста Христова, где не будет разномыслия, где придут все в единомыслие и в единодушие. Однако обратимся к Самсону и рассмотрим его как тип духовного человека и как образ Сына Божьего. Самсон заплатил цену своей жизни. Он умер, как и умер Иисус. Но я хочу показать, что сделала смерть его души. Да, он молол, окованный двумя медными цепями. Вас не смущает, что цепи медные? О чем говорит медь? Вы видите, медное море в храме было. Медь – это когда человек сам себя осуждает. Медь – это не гибель с этим миром. Когда вы будете в железные оковы закованы, тогда все конец. Потому что когда Бог судит, Он судит мир. Там присутствует железо. Но в храме Божьем не было железа. Но медь была. Было медное море, был медный жертвенник. И Самсон был закован в медные цепи. Кажется, филистимляне, но это все здесь. Эти филистимляне – это все мои чувства. Это мой ветхий человек. Это моя душа, нераспятая душа. Но она должна омываться. Я должен омываться в этом медном море. Самсон был закован в эти медные цепи и молол теперь на душу. Если раньше он работал на нового человека, если раньше назидал духовного человека, теперь он назидал только душу свою. Вы знаете, когда люди уклоняются в сверхъестественные проявления, оставляя путь веры, они назидают только душу. Они приходят и ждут, пока наконец на них придет. Один мне брат говорит: мы приходим, собираемся и молимся до тех пор, пока не почувствуем. А я говорю: мне не надо чувствовать. Я знаю, что Он всегда со мною. Слово Божие говорит, что Он всегда со мною, не оставлю вас сиротами, Он живет со мною. Мне не надо чувствовать, пока Он придет. Я знаю, что Он всегда со мною, в любое время я иду и могу начать с Ним диалог. Как дела, Дух Святой? Ты знаешь, я не совсем был прав сейчас. Я сделал или я сказал, что такое, я чувствую, что я тебя оскорбил. Я знаю, ты со мной. Пожалуйста, не оставляй меня, не уходи, я каюсь. Я не хочу оставлять это в долгий ящик и ожидать чего-то. Я немедленно каюсь. Когда я так делал, я меньше впадал, будучи молодым человеком, в искушения всевозможные. Когда я моментально тут же разговаривал и говорил, я сразу чувствовал его присутствие, его прощение. И когда я был прощен, то я не мог так легко снова впасть. Если снова какая-то была западня, я говорил, ну нет, хватит. Я только что вылез оттуда и знаю, что это значит. Каждый христианин, который теряет общение с Духом Святым, знает, что это значит. Но иногда вы не теряете общение. Сатана говорит, вы потеряли общение, но на самом деле вы не потеряли. Я теряю общение только тогда, когда я согрешаю. Но если я не согрешил, а чувствую точно так, как будто бы согрешил, значит, это искушение, испытание. Поднимайтесь над ним, не обращайте на него внимания. Вы должны проверить, согрешили вы или нет. Если в вашем разуме вы не видите, что вы согрешили, а чувство, что вы согрешили, это ложное чувство. Скажите, Дух Святой, если я согрешил, укажи по Писанию, в чем? Чтобы Писание подтвердило, что да, этот поступок был грехом. Если же такого нет, в таком случае отойди от меня, сатана, и снова начинаю говорить, я воскресну, он придет. Теперь Самсон находится в храме Дагона. Они веселятся, приведите к нам, мы посмеемся над этой духовностью. Там пляски, притом это Дагон, это для нас Дагон, а для них это истинный Бог. Наконец-то наш истинный Бог предал нашего врага. Вот теперь мы посмотрим, они ждут, когда произойдет, наш развал. Да там все мертвое, они ждут. Но снова волосы у Самсона стали отрастать. Он понял свою ошибку. Они у него стали отрастать. Снова перевес ушел в Слово Божие и в веру. Подведите меня к двум столбам. И подвели его. Храм Дагона. Сердце ложной религии. Сердце ложной харизматии. Ложной харизматии. И он уперся в два столба. И сказал, Господи, умри, душа моя, с филистимлянами. Кто потеряет душу свою? Когда мы теряем душу, мы в это время разрушаем храм Дагона. Потому что наша душа, пять владельцев филистимских, они связаны и они служат не Богу. Плоть Богу не может служить, потому что там находится закон греха и смерти. И Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарение Богу, я тот же самый умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Плоть Богу служить не может. Если я служу Богу, то служу Духом. Бог ищет поклонников, поклоняющихся в Духе и истине. Не то поклонение, когда я поклоняюсь на мои колени, хотя это поклонение, но оно может быть не поклонением, если нет поклонения в Духе. Но если есть поклонение в Духе, то я могу в это время бежать, стирать, стоять у станка, работать, лежать на постели, сидеть в кресле и поклоняться в Духе. Вот таких поклонников Отец ищет себе, которые знают, поклонение – это часть восторженного общения с Богом. Это послушание, это преклонение пред Его волей. Боже, все, что Ты не скажешь, сделаю. Боже, куда Ты пошлешь, пойду. Боже, какую Ты цену скажешь заплатить, заплачу. Вот что называется истинным поклонением. И в это время он сказал, умри, душа моя, с филистимлянами, и Дух Святой свидетельствует, не было столько, то есть не было такой славы, которую Самсон приобрел бы себе при жизни, сколько при смерти. Он убил гораздо больше при своей смерти, нежели за всю свою жизнь филистимлян. Но мало того, что он убил филистимлян, он разрушил капище Дагона. И Дух Святой сегодня разрушит это капище Дагона именно таким путем, когда святые поймут, что им нужно покончить со своей душой, что душа связана с народом, душа связана с родом, и душа связана с личными амбициями, с личным достоинством, с честью, с личным наслаждением, с личными взглядами, с независимыми взглядами. До тех пор, пока есть чувство независимости и жажда независимости, проявления себя, знайте, что ваша душа еще не умерла. А раз она не умерла, то вы будете замечать в себе, что у вас есть какой-то перепад или стремление к духовным проявлениям сверхъестественного порядка, а не к Слову Божьему и не к учению, чтобы жить по Слову.
жить по Слову Святой жизнью. Когда мы живем по Слову Святой жизнью, тогда Дух Святой проявляет себя тогда, когда Он хочет, в такой мере, в какой Он хочет. Я хочу, чтобы Он проявлялся. Я молюсь об этом. Но я говорю, Дух Святой, я вновь и вновь, стоя на страже, возвеличиваю Слово Твое. Не раз и не два, то есть встречаясь со святыми и встречаясь с демонами, которые убеждали меня и показывали мне, как будто бы превосходнейший путь сверхъестественного проявления, долину Сарек. Но я всегда говорил, Господи, благодарю Тебя, что мои очи прикованы к Слову Твоему. Они для меня слаще меда и капель сота. Я возлюбил Слово Твое и не уйду от него. И иногда бывает очень тяжело, трудно, но я знаю, Господь здесь. Бывает, демоны рут и кричат, и я знаю, что Бог здесь рядом. Дух Святой помогал Иисусу восходить на древо. Сам бы Иисус не взошел, вы не можете победить искушение, но когда вы говорите, Господь со мною, и вы знаете, что Он с вами, вы победите. И тогда вы имеете силу, когда филистимляне выйдут на вас, вы их побеждаете. И еще раз, прежде нежели я закончу повествование об этом необыкновенном муже, об этой личности. Один скрытно сидел у нее в спальне. Все время, когда начинается проявление, сверхъестественное проявление Божие, все время работает пятая колонна одновременно. Одни люди падают под воздействием силы Духа Святого, но тут же будут падать и под воздействием сатаны. Тут же. Одни исцеляются под воздействием Духа Святого, тут же будут исцеления и под действием Духа Сатаны. Вы скажете, может ли сатана исцелять? Исцеляют же гипнозом. Исцеляют это экстрасенсорикой. Вы думаете, что в церкви нет этого? Есть, только их называют пророками, чудотворцами. Люди возлагают руки, вы получаете исцеление, но потом после этого исцеления вам приходится платить разводом со своей женой. Вам приходится платить, дети вас оставляют, сбегают из дома. Несчастные случаи появляются у вас в доме, потому что этот экстрасенс или уже пророк, так называемый, так говорит Господь, так говорит Дух Святой, помолился за вас. Всегда смотрите на жизнь этого человека. Обычно жизнь этих людей никогда не подвергается анализу. Жизнь помазанников Божьих подвергается анализу и клеймится, и забрасывается грязью. Но жизнь лжепророков, обратите внимание, никогда никто не обращает внимания. Если даже говоришь, посмотрите, у этого человека ненормальное семейное положение. Они говорят, но Господь же через него, ведь посмотрите, для них главное, что Бог действует, то есть сверхъестественное проявление, а какая жизнь уже не так важна. Но когда вы стоите и идете верою, и они у вас ничего не находят, тогда они начинают сочинять, тогда они начинают извращать, тогда они начинают клеветать. И говорят, а кто она такая? Или кто он такой? Поэтому мы должны быть весьма внимательны. Говоря об этом сегодня, Дух Святой хочет нам показать, что Он с нами, что Он приведет нас к покою. И когда мы потеряем нашу душу, мы разрушим храм Дагона. Дух Святой сегодня страстно желает разрушить ложное представление о духовных проявлениях, ложную харизматию, ложное пятидесятничество, ложный баптизм, ложное субботничество, ложное православие и ложный католицизм. Каждое из этих названий само по себе хорошее. Но когда вы говорите только вот это сектантство, вот это нужно разрушить. Мы должны знать, что всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, Он мне брат, и она моя сестра. Если не верят, что Иисус Христос их Спаситель, не просто устами своими, но они верят, то есть слово верят – это верность, они верны Господу. У них могут быть, может, не совсем взгляды правильные, совпадающие со мной, но если я вижу, они любят Господа, то эта любовь к Богу приведет их к истине. Я буду молиться о них. И они, такие люди, которые любят Господа, у них никогда не возникает к вам, несмотря на то, что у вас другое понятие, ненависти. Истинная любовь всегда идет навстречу и может покрывать эти недостатки. Апостол Павел говорит, вы духовные, немощного вере принимайте без споров о мнениях. То есть я, когда люди просятся в церковь, я совершенно не спрашиваю, а как вы понимаете вот этот и вот этот вопрос? Зачем? Уже само то, что он просится, у него есть что-то, он не совсем еще все понимает, не совсем согласен, но он чувствует, что он должен стать членом церкви, просится, примите. А мы говорим, нет, друг, вот ты должен вот это убрать и вот это, как будто бы вы таким путем уберете. Но он скажет, хорошо, я убираю, но в сердце останется. Примите его такой, какой он есть. И любите его, и любовь покажет однажды ему, что он был неправ, что это было просто младенчество, что в этом нет никакого греха, что мясо можно есть, что не только одни овощи, его раньше совесть осуждала, но он увидит, когда возрастет, что это можно. Поэтому я верю, что Дух Святой доведет до наших сердец. Если я плохо сказал, он может донести лучше. Мы сейчас будем петь одну из наших песен. Что символизирует бальзам в Писании? Символизирует лекарство. Разве мало бальзама в Галааде? То есть он символизирует лекарство, которое исцеляет. Бальзамом смазывали раны, как елеем, и он давал облегчение. И поэтому это прообраз исцелительной работы Божией, когда Дух Святой бальзамом смазывает наши раны своим небесным бальзамом. И второй здесь вопрос, что происходит с естеством человека после физической смерти в период до воскресения жизни и воскресения осуждения. Естество человека, смотря какое естество, ветхое естество, то есть природные чувства, то есть тело, чувства в теле умирают, потому что тело умирает. Но чувство осязания, запаха, слышания остаются. Они остаются в человеке, который выходит. И вдруг он узнает, что это оболочка. Поэтому после смерти человек приходит к откровению, что он чувствует себя гораздо лучше, чем в теле. Видит гораздо дальше, слышит гораздо лучше, осязает и помнит гораздо лучше, чем когда-либо. Если в своем теле он когда-то, живя, забыл очень многие мелочи в жизни, то когда он вышел из тела, вдруг он ощутил, что он помнит досконально все. И человек, который заканчивает жизнь самоубийством, чтобы уйти из проблемы, думает сейчас пулю в висок, или передозировка наркотика, или петля, или сейчас брошусь в воду, и мучения закончены. И вдруг несколько минут тело мучается, страдает от нехватки кислорода и смерть. То есть разделение с одеждой. Что случается с вами, когда вы раздеваетесь? Ничего, вы просто разделись. То же случается. Тело – это одежда. Иов говорит, кожею и плотью одел меня, и попечение твое хранило дух мой. Кожею и плотью. Видите, тело – это одежда. И вышел человек, и вдруг смотрит, проблемы его никуда не ушли. Но только пришли в состояние неразрешимости. Находясь в теле, вы можете разрешить любую проблему. Христос – ответ на любую проблему и разрешение всех проблем. Но теперь, когда вы убили сами себя, вы сделались убийцей и возвратить назад себя не можете. Все. Ваше будущее – вечное. Ад. Озеро огненное. Поэтому человек себя чувствует до воскресения точно так же, как он чувствовал в теле. Если вы в теле чувствовали и радовались, что вы спасены – когда вы освободились от тела, уже через тело сатана не может подходить и говорить «не спасен». Вы теперь чувствуете такую радость, такое счастье. Спасен с Господом. И вы действительно уноситесь на лоно Авраамова. До воскресения находитесь там. Человек же, который умер грешником и говорил «да ничего не существует». Да ничего, вдруг умер и осуждение навалилось. Он увидел, что все существует. Что его грехи не оплачены, не мыты кровью. Что каждый грех – это вечная смерть. Возмездие за грех – смерть, притом вечная. Если вы ушли с грехом, запомните – вечное наказание. Не просто 5 лет, 10 лет, 100 лет, 2000 лет. Вечное наказание за грех, не омытый кровью, каким бы маленьким он ни был. Маленькая ложь, маленькое воровство – грех. И поэтому вот так люди чувствуют себя, как чувствовал Лазарь в раю и как чувствовал богач в аду. Он говорит, я мучаюсь в пламени всем, а тот утешался. Вот так себя люди чувствуют до воскресения. Когда же они входят в тела, они себя точно так же чувствуют. Они получают новые тела, но это одно тело осуждения, другое тело прославленное, как у Иисуса. Это одежда. Тело – это одежда. Они получили тела, но чувствуют себя точно так же, как и без тела. И теперь это тело способно выносить муку и страдания четвертого измерения. Огонь четвертого измерения, и они осуждаются и навечно отдаляются от Бога. Вечную вторую смерть. А эти люди, получая новое тело, приходят на новое небо и новую землю. Бог сотворит новую землю, новое небо, и там будет жить со своими святыми во веки веков, и ангелы будут служить им. Еще есть несколько минут у нас. Такой вопрос. По какой причине человек, изучавший всю жизнь Слово Божие, не пришел к положительным результатам, то есть не вошел в меру полного возраста Христова? По одной единственной причине, что он изучал его своим интеллектом. Апостол Петр говорит, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, потому что оно изрекалось святыми Божьими человеками, которые были движимы Духом Святым. Следовательно, никакого Писания нельзя понимать, если Дух Святой не откроет. И когда человек изучает его, он должен в смирении признать свой интеллект неспособным понимать Слово Божие. Всякий раз, когда я нахожусь перед Словом Божьим, читаю и снова, я, наверное, за это время сотни раз, а иногда и больше, падаю ниц пред Богом и говорю: «Боже, я не способен понимать это слово, мой интеллект ничто, я беден, и если ты Духом Твоим Святым не откроешь мне слово Твое, я буду читать и не видеть ничего. Я не хочу разбирать интеллектом, я хочу понимать его, и я молюсь». И когда я начинаю и смиряюсь пред Богом в этой молитве, и начинаю открывать Библию, она начинает играть радужными красками для меня. Я просто вижу, как уходит один стишок туда в глубину, и там открывается бездна познания в одном стихе, в другом бездна познания, бездна познания. И те люди, которые пишут мне иногда записки: «Поменьше говори, скоро выхолостишься». Думаю, бедные люди, если бы вы знали, бездна, бездна. Апостол Павел говорил: «Бездна, слава Богу! Никогда не выхолоститесь, не бойтесь, никогда, не бойтесь, наоборот, выливайтесь, отдавайтесь до конца, а он будет пополнять, пополнять и пополнять. Не задерживайте эту манну у себя, съедайте, отдавайте, расточайте, а Бог будет пополнять, у него вечно неиссякаемая энергия. И когда я туда смотрю, я просто надеюсь. Я легко отдаю все, что получил, до конца, не думая о том, что я буду делать сейчас, через час. Приходит этот час, и он снова наполняет. И это не мой интеллект, потому что я все время смиряюсь». Даниил откуда знал? Написано: Бог дал этим трем отрокам и Даниилу. Бог дал. Видите, было много мудрецов, им Бог не давал. Демоны дают, но то, что дает Бог, будет выше, чем демоны. Поэтому человек, изучающий всю жизнь Писания, есть очень много богословов, теологов, написавших много книг, и тем не менее они нерожденные свыше, они интеллектом своим надмились, и они учили людей, рожденных свыше, как жить, и как поступать, и как понимать Слово Божие. Они знают все 8 переводов Библии. Они знают много языков, они знают древнееврейский, древнегреческий и смеются над рожденными свыше. Но они никогда не пробовали вкус молока. Никогда. А этот рожденный свыше, хотя не знает, как по-гречески это звучит и как это будет на иврите, он даже не может сказать, какой вкус молока, но он знает его. Он просто его пьет. А эти сидят сухие религиозники в пробирках, это молоко. Ну, сколько там процентов жира, сколько здесь белков, сколько жиров, сколько углерода, сколько того. А на вкус, на язык никогда не пробовали. Никогда. Чтобы попробовать его, надо родиться свыше. Только человек рожденный может Слово Божие кушать, как молоко, словесное молоко. Петр говорит: возлюбите его, и вы будете возрастать во спасении. Почему они ушли в монашество? Почему ушли в эти кельи? Да только потому, что они никогда не вкушали чистого словесного молока, но написали очень много книг, и потом создали теологические факультеты, и рожденные свыше учатся там. Второй стих. Написано: кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Итак, глухонемой не может согрешать в слове, а как насчет его совершенства, если он верующий? Каковы мысли в душе человека, таков и он. Вы думаете, что только словом согрешать? Разве вы не знаете, что мысль – это невыраженное слово? Мысль – это невыраженное слово. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Человек мыслит образами. И у него могут быть нечистые образы, нечистые мысли, и он уже согрешает. Поэтому апостол Павел говорил: умоляю Еводию и умоляю Синтихию, не говорить о Господе, а мыслить тоже о Господе. Чтобы вы мыслили, какие мысли у человека, таков и он. Поэтому глухонемой тоже может согрешать в слове. Потому что это слово у него в голове, его не обязательно говорить. Мы же не всегда говорим слово, иногда оно в уме крутится, и мы его принимаем. Приняли его, значит, все, оно делает свое дело. И третий вопрос: как понимать, и нищие благовествуют? Так и понимать. Когда галилеян встречали, Они увидели, что не люди, не книжные. Откуда же они знают Писание? Они заметили, что это люди не книжные, но они так трактовали Писание и так говорили его, как никто. То есть они были нищими, Иисус их назвал нищими. Он по отношению к этой категории сказал: «Славлю тебя, Отче, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл это младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Он сказал: «Пойдите, нищие благовествуют». И не только в этом смысле, в буквальном смысле этот нищий слепой сидел у дороги и просил милостыни. Но теперь он больше не просит милостыни, он бежит по селениям и кричит: «Иисус исцелил меня, я могу работать». Он был нищий, а теперь благовествует, а теперь других обогащает. Ничего не имел, а теперь обогащает других. И Павел говорит: мы ничем не обладаем. У нас ничего нет, но мы обогащаем всех. Мы богаты, ничего не имеем, но всем обладаем. Это говорит о том, нищие благовествуют, что Слово Божие является величайшим богатством, и оно дается нищим и дается немощным. Когда я знаю, что мой интеллект немощный, вот тогда он мне и открывает. Когда я знаю, что все, я не способен, вот тогда он мне и открывает. Когда я думаю: о, у меня еще достаточно силы воли, я способен, я могу, я узнаю, я найду, я докажу, вот тогда вы ничего не докажете, и своим интеллектом вы будете путаться в дебрях заблуждения. Наши вопросы сегодня закончены, и у нас сегодня...